Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Деньги 24. Меня зовут Константин Цыганков, и это наш традиционный дайджест. Эта неделя ключевая с точки зрения денежно-кредитной политики в России, потому что в пятницу, 12 сентября, Центральный банк принимает решение по ключевой ставке. Мы решили, как обычно, разбить это видео на две части. В пятницу поговорим непосредственно о решении Центрального банка, запишемся отдельно. А пока сегодня, в четверг, записываем все то, что, ну, вроде как и имеет к этому отношение, и нет. То есть то, о чем можно поговорить без окончательного видения Центральным банком текущего ДКП. Так что погнали! С чего мы начинаем? Мне попался на глаза обзор, получается, не обзор, опрос от «Опоры России» на тему того, как себя ощущает российский бизнес. И давайте так, ощущает он себя хреновенько. 57% российских компаний, то есть больше половины, ожидают падения экономики до конца года. И только 28% считают, что дальше экономика будет восстанавливаться. Достаточно неприятно. То есть большая часть бизнеса осознает и принимает текущую экономическую ситуацию. Понимает, что дальше падение. Слава тебе, Господи, вот этот реализм меня радует, потому что никаких розовых очков и каких-то там замечательных пони. 62% из опрошенных компаний отрицательно ответили на вопрос о том, компенсировали ли дружественные страны потери их компаний, понесенные из-за санкций. Дефицит рабочей силы. 73% компаний. 44% отметили, что это началось после 24 февраля 2022 года. Естественно. Бьется этот факт с тем, что регулярно нам рассказывает и ЦБ, и Минфин, и Роструд, и все остальные организации о дефиците рабочей силы. Бьется по факту, потому что людей реально не хватает. Причем не хватает, опять-таки, разных кадров. Не хватает нормальных рабочих рук, тех, кто могут руками что-то делать, и не хватает одновременно с этим высококвалифицированных специалистов. То есть нехватка прослеживается во множестве отраслей. Дальше. 70% считают, что власти за последние три года приняли недостаточно мер для поддержки их отрасли. Вот он такой философский, опять же, вопрос. Что вы сами вот об этом думаете? Потому что мне кажется, этот опрос очень хорошо можно было бы обсудить. Давайте вот обговорим вместе. Напишите в комментариях, что вы думаете вот по каждому из этих пунктов. Продолжаем про опрос «Опоры России». Тут есть интересное мнение. Есть основания полагать, что экономика находится в рецессии уже. Мы несколько, наверное, месяцев об этом говорили, что в России возможна рецессия. Но вот в «Опоре России» уже уверены, рецессия как факт уже началась. Логика максимально простая. Обслуживать кредит сейчас максимально дорого. Причем кто-то скажет, ну ладно тебе, сейчас, может быть, Центральный банк снизит ставку, была 21, уже стало 18, возможно, дешевле кредит вышел. Нет, те, кто брали его по запредельным 20-21 ставкам, для них мало что поменялось. Обслуживание кредита все еще дорогое, да и 18-я ставка – это много. Рост издержек, от этого мы никуда не уходим, потому что и инфляция, и проблемы с логистикой, и проблемы с платежами, но это можно тысячи раз говорить, одно и то же. Дальше. Бизнес уже перешел к сокращению персонала. То есть то, чего не наблюдалось последние, наверное, два года, вот сейчас активно прям происходит. Реально сокращается персонал, особенно там, где была проектная деятельность, и сокращение персонала идет, допустим, в том же самом автопроме. Мы несколько раз поднимали эту историю, только сокращение завуалированное, сотрудников простой уводят. Вот, наверное, простой сейчас самый часто используемый инструмент. Вместо 5 дней работаешь 2 и 3, ну и получаешь как за 2 или за 3 дня. Других увольняют. Соответственно, очередной выход, который видит бизнес, естественно, это повышение цен. То есть мы сейчас повысим цены и компенсируем свои проблемы. Но возникает другой нюанс. Повышать цены можно, но при этом продавать ничего не получится, потому что спрос находится на дне. Это наша следующая история. Что касается спроса, смотрите. Согласно опросу торгово-промышленной палаты, практически во всех регионах производственный малый и средний бизнес говорит, что объемы спроса упали от 60 до 80% по заказам. Все, спрос ушел. Тот самый совокупный спрос, о котором говорил Центральный банк, тот самый совокупный спрос, который двигал денежную массу, который поднимал инфляцию, все, он закончился, по мнению бизнеса. В компаниях никто не думает о расширении, как это было и в 23-м, и даже в начале 24-го года. То есть сейчас бизнес видит главную задачу его сохранить. Компании опять-таки сокращают персонал, либо переводят на неполную рабочую неделю. И все это следствие, опять-таки, жесткой денежно-кредитной политики. Вот такая вот история. Спрос отсутствует, и как ты будешь повышать цены для того, чтобы компенсировать свои потери, если у тебя все равно никто это не покупает? Большая-большая проблема. Вот как раз и о спросе, в том числе от ЦБ, следующая история. Центральный банк опубликовал доклад «Региональная экономика». И по нему внутренний спрос находится на минимальном уровне с конца 2022 года. Снижение во всех ключевых отраслях, за исключением сельского хозяйства. Сильнее всего спрос снизился в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и строительстве. Дальше идет выкладка с различными компаниями. Допустим, там производитель мебель Бурятия, сокращение спроса на 40%, Орловская область на 20%, металлообработка и так далее. Причем, по идее, обрабатывающая промышленность как раз должна быть на коне, потому что к ней относится ВПК. Но ВПК сконцентрирована в нескольких регионах России, а в других работает мирная обрабатывающая промышленность. И вот она все тоже на дне с точки зрения спроса. Строительные компании регионов отмечают низкий спрос на новое жилье из-за сокращения доступности ипотеки. Что еще забавно? Рост издержек компании остается высоким. Несмотря на это, оценки предприятий по дальнейшему переносу возросших затрат в цены сохраняются сдержанными. То, что мы говорили вот буквально несколько минут до этого, то, что свои издержки в цены они не переносят. Не переносят именно из-за слабого спроса. Они прекрасно понимают, сейчас оно стоит 100, и у тебя все равно клиентов нет. Повысишь до 150, клиентов не будет от слова вообще. Такая вот печальная история. Дальше. Слабый спрос как раз-таки сдерживает перенос издержек в цены, сообщает Центральный банк. 74% компаний либо не переносили возросшие издержки в цены вообще, либо перенесли не более трети от их объема. Ну, условно говоря, у тебя издержки выросли на 30%, а цены ты повысил только на 10%. Да? Полностью перенесли издержки в цены только 11% компаний. И то, скорее всего, вынуждено, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, но при этом, опять-таки, слабый спрос, он убивает все. А почему, собственно говоря, ослаб спрос? Давайте об этом подумаем и ответ найдем в том же числе и у Центрального банка, и у участников рынка. Это следствие денежно-кредитной политики и сберегательной модели поведения. Зачем снимать деньги, покупать себе что-то, если они еще могут месяц, полгодика, годик полежать и принести дополнительный доход? Все было совершенно логично. При этом снижение спроса происходит не через торможение роста доходов, а за счет слабого кредитования. То есть, опять-таки, статистически по России, повторяю, статистически по России доходы населения росли, начиная с 2022 года. И большая часть этих доходов аккумулировалась вследствие как раз-таки на банковских вкладах. И получается, раньше спрос, если снижается в экономике, да, у тебя падение спроса связано с чем? У людей денег нет, они не покупают. Сейчас, получается, спроса нет, но при этом деньги есть, но не тратят. Почему? Потому что можно заработать еще больше за счет тех же самых вкладов и других сберегательных инструментов. Опять-таки, следствие жесткой денежно-кредитной политики. Центр макроэкономического прогнозирования сообщает нам, российская экономика рискует уйти в рецессию уже в 2026 году. То есть, если опора России фактически уже видит рецессию, то, по мнению ЦМАКП, рецессия пока не наступила, но она будет в 2026 году, при этом даже при дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики Центральным банком. А почему? Потому что это работает в обе стороны. То есть, когда ЦБ повышает ставку, они говорят, воздействие на экономику идет слагом, там от 3 месяцев до 6 месяцев. Но ведь и когда ЦБ снижает ставку, воздействие на экономику также идет от квартала до 2, а то бывает и 3 кварталов. В некоторых ситуациях может быть и год. Поэтому снизите вы ставку сейчас, доведете ее, может быть, там, до 12-14% к концу года. Это не помешает экономике быстро войти в рецессию уже в 2026. Из этой рецессии потом черти знает, как нам придется выруливать. Ну и еще одна история, которую можно упомянуть, это заявление господина Силуанова, что в 2025 году Минфин будет дополнительно наращивать объем заимствований относительно запланированного уровня.
Не прочь. Дай мне миллион, я уйду прочь, дай мне 1 миллион. Прочь.
Россия будет занимать денег, причем занимать денег будем опять-таки на внутреннем рынке у банков. Банки – главные бенефициары. Мы, кстати, много раз об этом говорили, высокой ключевой ставки. Накупили себе офизы, прокредитовали государство и теперь живут на эти шикарные барыши. Причем за деньги наши с вами, которые мы туда отнесли им в качестве депозита. И получается, что крупные кредитные организации, которые сыграли в эту историю, да, это Сбер, это ВТБ, это Альфа и так далее, они снижение кредитования вот именно нивелировали тем доходом, который получают от государства за счет того, что проинвестировали туда все эти деньги. И за счет высокой ключевой ставки повышенная доходность у них зафиксирована. Вот такая вот забавная история. То есть сами будем сейчас раздувать себе в очередной раз дефицит бюджета и кормить банки. То есть у меня вообще иногда создается впечатление, что это какой-то заговор. Это как-то выглядит очень и очень странно. Но Антон Германович это упомянул, что заимствований может быть больше. Если так читать между строк, то он прекрасно понимает, дальнейшее санкционное давление, все это будет направлено на снижение российских доходов от продажи энергоносителей. Санкционное давление там усиливается еще и со стороны Запада, потому что вон Трамп сказал Европе: прекращайте покупать российские энергоресурсы, а Европа их покупает. Мы это доказывали в нескольких дайджестах, прямо на цифрах показывая, сколько они закупают. Штаты продолжают давить на Китай и на Индию, мол, мы уберем все тарифы, все будет красиво, подружимся, мир, дружба, жвачка, только перестаньте покупать у России, да, пока только вот таким вот образом они пытаются. Но рано или поздно это будет иметь воздействие, доходы бюджета снизятся, а по бюджету как-то расходы проплачивать надо. Откуда деньги брать? Получается, занимать. То есть, по крайней мере, Антон Германович это осознает. Вопрос только в глубине вот этой проблемы. Насколько много придется этих самых денег занимать. На этой неделе у нас и доллар, и евро скакнули, евро к соточке, получается доллар к 84, к 85, уже слышатся крики, что наконец-то началось, вот оно, ослабление и так далее.
Наконец-то дождались.
Давайте в двух словах подумаем, а чем это вызвано. Вот какой-то конкретной, знаете, вот причины, что кто-то что-то сказал, где-то кто-то там надавил на рычаг и так далее, ну, нигде в информационном поле не было. Если пытаться притягивать за уши и искать причины, то вот официально, так сказать, для протокола, можно найти энное количество причин. Первое.
Земля налетит на небесную ось.
Это отмена продажи валютной выручки. Соответственно, у нас по распоряжению обязательная продажа валютной выручки. Все, отменена. Продавая ровно столько валютной выручки, экспортер, сколько тебе нужно для того, чтобы заплатить здесь налоги, зарплату, амортизацию и тому подобное. Большая часть экспортеров прям этому обрадовалась, потому что закачивать валютную выручку сюда, в Россию, потом эту валютную выручку отсюда выводить, чтобы что-то там закупить, там, к примеру, оборудование и так далее, это была большая проблема и большие транзакционные издержки. Теперь этих издержек нет, они спокойно свои доллары, евро и так далее могут хранить на зарубежных счетах и потом пускать в дело. Поэтому приток валюты, соответственно, снизился. Далее. Сентябрь, по идее, это начало у нас высокого делового сезона. Уже начинается подготовка, господи, к Новому году. Я абсолютно серьезно.
Санта! Решил принести подарок пораньше?
Нет.
Уже идут заказы на этот период. Соответственно, увеличился спрос на импорт, то есть на те же самые доллары и евро. Поэтому при снижении объема долларов, которые у тебя продается на бирже, и росте спроса на них, курс начинает увеличиваться. Вот такая история. Плюс к этому давайте добавим туда геополитический фактор, потому что геополитика. Тут чуть ли не каждый там раз в неделю я читаю, что вот договорились, вот уже совсем скоро все, мы помиримся, будет счастье и так далее. Трамп и Путин, друзья, навсегда и тому подобные вещи. Но вот каждую неделю все надевают эти розовые очки и верят в это.
Ну, мечтаю в одну руку, спи в другую. Потом проверь, какая быстрее заполнится.
Окей. А взрослые мужчины понимают, что этого никогда не произойдет, и часть своих денег обходными путями инвестируют в валютку и в лучшем случае оставляют в России, в худшем случае выводят куда-нибудь на Багамы. Это вот происходит, да? Ну и еще один вариант – это ожидание снижения ключевой ставки, потому что ожидается снижение ключа, да? Ты будешь меньше зарабатывать на рублевых активах. Что ты делаешь? Сливаешь эти рублевые активы, покупаешь бакинские, покупаешь евро и переводишь туда, где эти деньги могут работать и приносить больший доход. Либо же просто лежат в валюте в ожидании ее ослабления. Это вот такой сон факторов для протокола. Неофициально, возможно, это ослабление необходимое, контролируемое и запускаемое из Центрального банка для того, чтобы компенсировать выпадающие нефтяные доходы, что опять-таки кажется вполне себе логичным. При невысоких ценах на нефть, при продолжении санкционного давления и уменьшения объема продаж этой самой нефти, бюджет же должен как-то получать деньги. Компенсировать это можно только вот таким вот падением рубля, чтобы не было проблем. Все это вот влияет на настроение участников рынка, то есть нас с вами, обыкновенных экономических агентов. Такая вот печальная тема. Что все-таки это на самом деле? протокольные причины, да, или вот потенциальные такие вот причины с точки зрения необходимой девальвации рубля, покажет только время. Тут, правда, есть еще один момент с точки зрения Центрального банка, опять-таки, ДКП. Девальвация рубля – это рост инфляции, потому что растет импортная составляющая. И вот со всем вот этим бардаком, да, вот Центральный банк подходит к главному, к решению по ключевой ставки. Вот давайте слово пятница Константину из этого отдаленного будущего на один день и дадим, пускай он расскажет там, какая сейчас ключевая ставка Центрального банка и что с этим связано, как нам жить с этим дальше. Итак, Центральный банк в итоге снижает ключевую ставку, но снижает ее только на 100 базисных пунктов, до 17. На рынке ходило очень много разговоров, слухов и ожиданий, что снижение будет куда серьезнее и значительнее, хотя бы до 16%, но все-таки победил такой здоровый прагматизм текущей денежно-кредитной политики. В одном из прошлых дайджестов мы говорили, что один из зампредов ЦБ, господин Заботкин, дал именно этот сигнал. То есть он в интервью говорил, что слишком резкое и поспешное снижение ключевой ставки может быть даже хуже, чем держать эту высокую ключевую ставку долго. Логика была простая. Мы резко сейчас снижаем ставку, и получается деньги со вкладов начинают оттекать. То есть начинается такой легкий банкран, потому что все-таки ставки по депозитам остаются высокими, но кому-то они не понравятся. Куда пойдут эти деньги? Часть на фондовый рынок, часть в бетон, а что-то в потребление. И это, получается, будет новый резкий скачок инфляции, потому что спрос начнет увеличиваться. Начнет увеличиваться и резко расти и кредитование. Совокупный спрос пойдет вверх, денежная масса пойдет вверх, и инфляция из подавленной может превратиться в куда более существенную. И тогда Центральному банку вновь придется повышать ключевую ставку и повышать ее сильнее, чем до этого. А это дополнительные расходы бюджета при платежах по облигациям в том числе. Поэтому вот здесь резкого движения все-таки нужно избегать. Это была логика, которую озвучивал господин Заботкин, и эта логика, судя по всему, и сыграла. Поэтому решение Центрального банка снизить всего лишь на 100 базисных пунктов. Что интересно, на рынке последние несколько месяцев ходили достаточно интересные слухи, сообщения в телеграм-каналах, сообщения на разных сайтах, что, мол, какие-то люди, максимально приближенные чуть ли не к самой Эльвире Сагибзадовне Набиуллиной, узнали, что ЦБ сделает резкий шаг, что снижение будет там до 14% на 400 базисных пунктов. Эта тема активно разгонялась. И это был прямой вброс. То есть мои коллеги тут рассказали, что в других изданиях к ним реально прям приходили из определенных банков и просили вот этот вброс осуществить. Кто-то из адекватных людей отказался и слился, разумеется, а кто-то, судя по всему, вписался в эту историю и начал ее разгонять. Это добавило рынку вот этих ожиданий, что снижение будет более существенным. Это отразилось в моменте и на фондовом рынке, он, соответственно, начал снижаться, и отразилось на курсе рубля, потому что на фоне ожиданий о крупном снижении рубль пошел девальвировать. Мы об этом вот только что говорили, да, но теперь он снова начинает корректироваться и от 84 отталкивается, вновь нацелился на 82-81. Но опять-таки, это все эмоциональные решения, которые происходят в моменте, вот прямо сейчас, то есть более адекватное действие мы увидим уже на следующей неделе. Какие дальнейшие действия может ЦБ предпринимать в течение этого года? Ну, как мне видится, у нас следующее заседание 24 октября, прям идеально на мой день рождения, и отпуск выпадает, там, возможно, очередное снижение, и снижение, скорее всего, тоже не быстрое, на еще 100 базисных пунктов, то есть до 16. Это при прочих равных, как говорится, да, при текущей обстановке. Как это будет складываться дальше, мы увидим. И 19 декабря вот там, возможно, уже доведут до 14. Опять же, подчеркиваю, при прочих равных, без каких-либо серьезных изменений. Ну а так, что мы имеем? Снижение на 100 базисных пунктов, победил жесткий денежно-кредитный прагматизм. Нельзя сейчас рашить, нельзя спешить, потому что сделаешь только хуже. Что сами думаете на тему решения Центрального банка? Как обычно, пишите в комментариях. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Как обычно, подписывайтесь, оставляйте ваши комментарии, пишите, что думаете, и увидимся уже на следующей неделе. Пока!